Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Добрый вечер. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». 19 часов 5 минут по московскому времени. Программа «Что будет?». Мы обсуждаем самые важные резонансные события этой недели. Делаем прогнозы. Меня зовут Александр Яковлев. В этой студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Вадим Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Самым обсуждаемым событием не только в России, но и в мире, и позволю себе именно с этого начать, стало решение президента Российской Федерации Владимира Путина приказ вывести из Сирии основную часть российского воинского контингента. По словам президента, это связано с тем, что военные решили практически все поставленные перед ними задачи. Вадим Николаевич, каковы причины этого решения и что будет в Сирии после того, как основной контингент, подчеркну, основной, выведен?
С чего начать? Наверное, надо начать с того, что когда в понедельник было сообщено о выводе войск, тут же пошли, значит, комментарии самые невероятные по радикализму, что первое, мы, наверное, там проиграли, чего-то испугались. Второе, значит, Путин дал слабину. Ну и пошло-поехало. Для того, чтобы понять, что произошло в понедельник, надо немножко отмотать назад, примерно на 6 месяцев, значит, назад, когда Путин делал заявление о том, что мы входим в Сирию. И вот если поднять цитаты того же Путина, например, и в заявлениях, которые были в разных местах, и в частности его интервью Владимиру Соловьеву, нашему коллеге, он говорил там совершенно такие внятные вещи. Первое, мы входим очень небольшим контингентом, не надо путать эту ситуацию с Афганистаном. Хотя, что бы он ни говорил, все говорили, ну, это как Афганистан, да, или как Вьетнам у Америки. Вот теперь мы вляпались и оттуда не вылезем. Он говорил, мы ненадолго туда. Это он внятно, многократно говорил, мы туда ненадолго. Ему, естественно, никто из нашей, так сказать, прогрессивной общественности не поверил. А, знаем, это ненадолго, это тепереча на годы. Второе, что он сказал, нас там немножко, это не Афганистан. В Афганистане, напомню, значит, была целая армия, и к ней было придано еще много всего. Когда Путин сделал свое заявление, под это заявление туда прибыло 39 самолетов. Потом это количество дошло примерно до 70-80 в разное время. Но вот представьте, 70-80 самолетов. Собственно, все. Шум-то весь вокруг 80 самолетов. Значит, третье. Почему мы тогда несколько месяцев назад туда вошли? Потому что армия, значит, Асада была перед крахом. Буквально вот немножко
фактически
уже оставалось.
Перед поражением.
Да, уже на окраинах столицы Сирии уже были оппозиционеры, так называемые. Вот, и там ему недолго оставалось. В том числе и недолго оставалось тогда, соответственно, существовать в нашей базе военно-морской в Сирии. Значит, что произошло сейчас? Так называемая оппозиция и ИГИЛ отогнаны на сотни-сотни километров от Дамаска. Ключевые все, значит, дороги, коммуникации захвачены. Пункт второй. Это произошло благодаря нам. Режим Асада укрепился, и он может дальше воевать нормально. Мы ему, кстати, оставили много разнообразного оружия. Там осталось много наших советников, поэтому говорить, что вот мы ушли, и там нами уже Россия не пахнет, нельзя. Дальше у нас осталось там две базы. Авиационная, куда полет от Моздока, от российского, занимает 2 часа. То есть, если надо, самолеты прилетят за 2 часа, база есть, техники есть, горючее есть, запчасти есть. Все это нами оставлено. нами оставлено под нашим же контролем. Дальше, если несколько месяцев назад, когда мы не вошли в Сирию, значит, ИГИЛ кормился от нефти очень хорошо, и им хватало денег на все, и они великолепно себя чувствовали, то сейчас все их базы уничтожены, по поставке, коммуникации по поставкам нефти уничтожены, и сегодня материальная база ИГИЛа разгромлена. Дальше.
40% доходов по подсчетам экспертов.
Все, там все резко изменилось. Теперь еще следующий пункт, значит, финансовое, мы сказали, уничтожено. Теперь следующий пункт. Боевых действий практически не идет на территории Сирии. Самое время уходить. Там же замирение сейчас. Там примирение, там идет значит, политический диалог и там, и в Женеве. Поэтому почему не уйти? А что нам там сидеть? Дожидаться, когда... Или помогать, чтобы Асад победил на всей территории Сирии, стал очень сильным. А нам это выгодно? Вот нам, Россия. Надо на все смотреть с точки зрения интересов не пиара какого-то, не образа России. Ну вот Асад победит. Дальше он с позиции силы начнет с нами разговаривать, как в свое время Украина нам устраивала всякие по 15 вариантов, значит, увеличения наших расходов за аренду Севастополя, да, вот они нас постоянно мучили. А вообще мы...
Казалось, близкий нам Янукович.
Да, близкий нам Янукович, и Кучма близкий нам, и они все нас постоянно терроризировали. Сейчас явно Асаду будет не до всяких невыгодных вариантов предложения нам по поводу двух военных баз, которые мы там имеем.
Ну и получается, любопытно, что Соединенные Штаты поддержали это решение.
Ну, а куда им деваться? Им что? Путин хитрющий, безусловно, руководитель и политик. А что может Обама сказать? Ой, нет, вы не уходите, вы оставайтесь, воюйте дальше, мы же от вас ждем, чтобы вы, значит, всегда были такими мальчиками для битья, мы будем рассказывать, как вы опять попали ракетой в школу, что и вы оккупанты, далее. Что вы не даете мир процессу, что вы плодите беженцев, вы уж там сидите. Ну, не мог же Обама этого сказать. У Обамы ситуация безвыходная, мы ему ее создали. Поддержать.
Здесь мы поставим многоточие, продолжим наш разговор через несколько минут. Не переключайтесь.
И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем. 19 часов 15 минут по московскому времени. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Программа «Что будет?». Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» в этой студии. Вадим Николаевич, но относительно Сирии хочется продолжить разговор и задать главный вопрос нашей программы. Что будет там?
Ну да, вот теперь что будет с Сирией? Нельзя трактовать вот эти заявления о том, что мы уходим из Сирии, как мы уходим из Сирии. Из Сирии улетит порядка 80 самолетов, и, собственно, все. Дальше загибаем пальцы. Вооружение в Сирии останется, российское, его много довольно. Мы будем его дальше поставлять. Для этого у нас есть две базы, да, для поставок. Второе, значит, на территории Сирии остается куча наших различных людей, как это Грэм Грин, «Тихие американцы» называл он, «Тихие американцы», по-моему, в романе о кубинской контрреволюции. Вот «Тихие русские», они же вежливые русские останутся, безусловно, они остаются. Это различные советники в сирийской армии, это различные специалисты по обслуживанию и применению оружия. А вот я вам такую скажу цифру, что за время, пока там находились наши самолеты, примерно 80% наших военных летчиков прошли школу Сирии. То есть они... Там была постоянно то вот такая карусель.
В некотором смысле это шикарное военное учение?
Конечно. Это военная боевая подготовка. Можно, конечно, относиться к этому ай-яй-яй. Вот устроили еще боевую подготовку. Но вот брутальность жизни устроена так, что мы, вооруженные силы России, под руководством министра обороны Шойгу, провели максимальное переобучение наших офицеров-летчиков на территории Сирии. Это 80%. 80% пилотов прошли через Сирию военных. Значит, дальше. Сие означает, что Сирию мы никому не отдали, никому не оставили безнадзорно, а будем там присматривать за нашими российскими интересами. В этом нет ничего оригинального, потому что одновременно во всех этих оппозиционных группировках, значит, умеренных, слабоумеренных, не совсем умеренных, обязательно есть либо представитель наших, значит, людей, наших спецслужб, чего уж там лицемерить, либо по соседству, а бывает и одновременно, значит, странный человек из Ирана или группа людей из Ирана. Здесь же с пачкой денег, зашитых, значит, в трусах, бродят саудиты тоже со своими лестными предложениями. Вот что собой представляет Сирия сегодня. Огромное количество всяких, значит, интересов и огромное количество предложений. Иран, саудиты, американцы, немножко англичане. И все это вот происходит. И мы там, конечно, остаемся, присматриваем и участвуем. Вот, в том числе, и, безусловно, это остается полигоном для наших современных видов вооружений. Поэтому вот так вот думаю, что мы ушли и сказали «до свидания», а дальше, как в Афганистане было, мы ушли, так и то мы в Афганистане ушли, но Джабула еще 2 года сопротивлялся, оставшись один. А мы же полностью ушли из Афганистана и отдали его на растерзание, и получили то, что получили сейчас, да, крупнейшую плантацию, да, крупнейшего поставщика наркотиков для России, уж точно. Вот. Все эти уроки сделаны, весь опыт извлечен, и повторения Афганистана не будет. Ни в каком смысле.
Что будет с Башаром Асадом?
Пусть он спокойно, мы подписку не давали, что он будет вечен, мы ему никаких гарантий не давали, это очень важный момент. А пусть он себе проводит мирный процесс, но уже мирный, спокойный, не в осажденном городе, да, пусть они там договариваются, переговариваются, значит, возможно, Сирия в итоге разделится на 3 государства, такой сценарий вполне реален, а здесь будут эти алавиты их, здесь будут, значит, курды, здесь будут еще какие-нибудь там шииты, вот. Это все очень реальное разделение страны на 3 территории. В этом теоретически ничего смертельного нету, но у нас Чехословакия разделилась на Чехию и Словакию, никто и не заметил, да? Вот, или Югославия в итоге разделилась на 7 или на 8 государств, и не смертельно оказалось. Вот, здесь, возможно, точно такой же сценарий. Наше дело не защита Башара Асада, наше дело не, значит, борьба за территориальное единство страны Сирии, да, которая дело темное, насколько она изначально территориально единой должна быть. Это же была колония, там были и французы, и англичане, там был Великий Ливан в свое время, чего там только не было, да. Вот. И наше дело просто, чтобы наши интересы были учтены. В чем наши интересы? В этом углу Средиземноморья иметь пункт ремонта для наших вооруженных сил, пункт дозаправки для наших вооруженных сил, пункт отдыха и заправки для наших вооруженных сил. Все? Мы это себе обеспечили. И чтобы ИГИЛ оттуда не расползался. Мы это тоже обеспечили.
Некоторые эксперты увязывают события в Сирии с вопросом цены на нефть. И, в частности, есть версия, непопулярная, правда, но есть, что Москва и Рияд якобы договорились о выводе войск из Сирии в обмен на кооперацию в нефтяном вопросе. Ну, Саудовская Аравия эту информацию опровергла, но, тем не менее, насколько это, в принципе, взаимосвязано? И может ли повлиять это решение на стоимость барреля нефти? Ключевой показатель для нашей экономики.
Да, я думаю, вероятность того, что о чем-то кто-то с кем-то договаривался, очень высока, ну, или конкретно, что Путин не просто так в один прекрасный день сказал, ну, все, мы уходим, до свидания, вот, видите, ручки чистенькие, самолеты улетели, вот мы голуби мира. Я думаю, перед этим шли какие-то переговоры, а что, если мы уйдем, а мы можем и уйти, а мы можем и остаться, а мы можем уйти в таком формате, а мы можем уйти в другом формате, а мы можем почти что уйти. Я думаю, вот такие переговоры проходили, безусловно, и когда вышли на некие решения, то состоялось то, что состоялось вчера и сегодня, самолеты улетели. Есть ли под это дело протоколы? Вы знаете, я думаю, нет никаких протоколов. Я думаю, через 40 лет не найдется в архиве ни какое-нибудь очередное правительство, победившее, не вытащит, потрясая какие-то протоколы. Я думаю, все на уровне договоренности вот таких устных. Итак, мы уходим, а вы вот это, ага. Я думаю, вот на этом уровне, на понятийном уровне шли какие-то договоренности. То все-таки, о чем мы не договорились, давайте понаблюдаем, так, примерно апрель, что у нас будет меняться в том углу. В частности, подсказка, возможно, кроется в турецкой ситуации. Для нас Турция очень важна. Что там будет с Эрдоганом, как он будет себя вести? Для нас, мне кажется, ключевой вопрос – это, например, чтобы... Возможно, американцы взяли на себя обязательство, чтобы Эрдоган там не занимался истреблением курдов, например. Любимое его занятие – воевать с курдами. Вот посмотрим. Я не исключаю, что в течение полутора-двух месяцев, например, Сирия, сирийские какие-то там, значит, группы влиятельные примут новую конституцию. Вот давайте вот слово «конституция» запомним, потому что это такой ключевой момент. Вот, что такое новая конституция? Допустим, конституция о проведении выборов, первая, да? Сейчас по старой конституции никаких выборов не предусмотрено. Они прошли, победил.
Раз победил.
Да, второе, итак, первое ключевое слово, что там будет с конституцией Сирии? Второе, не будет ли это конституция некой федерации государств? Государство курдов, государство... алавитов, государства шиитов. Вот если рассуждать о том, что будет, то велика вероятность, что будут какие-то попытки создания на территории Сирии конфедерации государств.
Главный враг наш – это Исламское государство Ирака и Леванта, запрещенная организация в Российской Федерации, напоминаю. Колоссальный удар по ней нанесен и с точки зрения войск, и с точки зрения экономики во многом. Какова вероятность того, что война не закончена со стороны Исламского государства, оно будет восстанавливаться, и мы будем все чаще и чаще о них слышать?
Ну, сейчас оно ослаблено, безусловно, теми же нашими ударами, не по государству даже, а по инфраструктуре, по их финансово-экономической базе, да? Мы вскрыли и всем показали, куда идет нефть. Мы поставили в очень неудобное положение турок, да,
с их... То есть ключевой регион, участок – это граница между Турцией и Сирией во многом.
Конечно. Я так думаю, что мы оставили всякое разное оружие сирийцам для того, чтобы они не давали увлекаться туркам по поводу, нападений на территорию Сирии. оборонительные комплексы, все эти С-300, С-400, там еще у нас всякие есть системы, значит, сдерживания авиации противника. Вот это должно сработать, и турки должны подуспокоиться, не лезть на территорию Сирии. Вот. Будет ли ИГИЛ дальше укрепляться, возрождаться? Я думаю, очень сложно сейчас. Все понимают угрозу ИГИЛа. Раньше вы просто недооценивали, оно где-то там, то ли есть оно, то ли нет, то ли это фантом, то ли это спецслужбы придумали, чтобы себе бюджет это стать наращивать. Сейчас все понимают, что это серьезно, это есть. Поэтому я думаю, те же американцы, те же иранцы, те же саудиты, те же сирийцы, они будут в своих интересах, потому что ИГИЛ у них прежде всего, будут пытаться его победить. Победить его очень сложно, потому что ИГИЛ расположен так, что и так устроен, что очень сложно, и я думаю, на много лет эта игра.
Ну и как показывает практика, организовать теракт они могут в любой точке мира. И в Юго-Восточной Азии, и в Турции, и в сердце Европы.
Да. Да.
Пока разве что в Соединенных Штатах, в Северной Америке терактов, слава богу, мы не видели. Да. Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда», в этой студии. Через несколько минут мы продолжим наш разговор, поговорим о заявлении сегодняшнем президента США Барака Обамы, который призвал Путина освободить Надежду Савченко, поговорим о том, что в целом происходит на Украине, страна в ожидании нового премьера, а Петр Порошенко сегодня провозгласил Россию главной военной угрозой для страны. Что же происходит, каковы причины, ну и главное, что будет. Будет. Обо всем об этом через несколько минут в прямом эфире с Владимиром Николаевичем Сунгоркиным. Не переключайтесь.
Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
Девятнадцать часов 30 минут по московскому времени. Программа «Что будет?» Прямой эфир. Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» в этой студии. Барак Обама, президент США, сегодня призвал президента России Владимира Путина освободить находящуюся под стражей Надежду Савченко, украинскую летчицу, которая, в числе прочего, обвиняется фактически в убийстве наших коллег-журналистов ВГТРК. Об этом заявил пресс-секретарь. В частности, пресс-секретарь посольства США в России Стивен заявил, Обама призвал освободить летчицу в соответствии с положениями минских договоренностей. Хотя в минских договоренностях о Савченко вроде как ничего не было.
Пункта Савченко не существует, да.
Почему американцы уже на таком уровне защищают обвиняемого в убийстве Савченко?
Ну, американцы вообще давно уже освоили такой жанр, как мы, американцы, это и есть самое светлое, что в мире существует. Мы носители вот чего-то такого гуманного, вот, и по законам этого жанра они должны время от времени призывать. По-моему, призывать к чему-то хорошему громко. Но, по-моему, в данном случае Обама совершает очередную глупость, он регулярно какие-то вещи такие совершает, которые, кроме как глупостью, не назовешь. Почему в данном случае глупость? Можно расшифровать. Во-первых, этот призыв абсолютно бессмысленный. Ясно, что не было такого прецедента, чтобы в ответ на такой призыв страна России и президент Путин сказал: «Ой, слушайте, что-то надо делать, Обама же обратился, да, вот». Ой-ой-ой, давайте-ка соберемся, все-таки перед Бараком Хусейновичем неудобно, если, значит, он у нас обратился, а мы не пойдем ему навстречу. Ну, абсурд же, абсурд. Поэтому ясно, что нет ни одного шанса, что Путин освободит в ответ на призыв Обамы уж точно. Вот, поэтому это глупость, потому что если ты президент величайшей страны, то если ты с чем-то выступаешь, ты должен иметь хотя бы прогноз, что процентов 60-70, что мой призыв будет услышан.
Значит, не для того, чтобы Савченко освободили?
Да, Обама, боже упаси, боже упаси. А вот для чего? Ну, дальше я теряюсь в догадках, потому что сказать, что это для внутреннего потребления, ну, тоже несерьезно, потому что большинство американцев никуда Савченко не знают и знать не желают, как и страну Украину. Значит, для чего еще? Вот, по-моему, по разделу глупость. Вот просто шел мимо, походя сделал глупость. Ну, кто-то его подговорил, какие-нибудь такие же не очень умные люди. А давайте Савченко призовем, и украинцам это понравится. Завоевывать симпатии украинцев тоже Обаме не нужно совершенно. В общем, кроме пожимания плечами, честно говоря, никакого ответа нет. Ну, такое тоже бывает.
Если перенестись на Украину, родину Надежды Савченко, там совсем уж неспокойно. Страна фактически в ожидании нового премьера. Главный кандидат, уроженка Соединенных Штатов Америки, вообще-то, госпожа Ерейска, ныне глава Минфина. Очевидно, противостояние уже Порошенко и Яценюка. Ну, а сегодня Порошенко провозгласил нашу страну, Российскую Федерацию, главной военной угрозой для Украины. Что происходит, каковы причины всех этих заявлений и к чему приведет вот эта вот политическая война?
Знаете, вот такое ощущение от наших разговоров здесь вот в эфире, да, программы «Что будет?», вот скучно про Украину уже говорить. Вот они, угу, они повторяются, да, и мы вынуждены повторяться. Они создают все новые и новые заявления, которые рассчитаны чисто на пропаганду среди собственного населения. Причем не лучшее его части, вот такого, знаете, населения, которое легко зомбируется. Обсуждать всерьез это, значит, ну, либо мы должны все время повторять речитатив один и тот же, обсуждать всерьез это как-то даже вот скучновато, потому что, ну, действительно, повтор. Вот что бы он такое совершил, вот, Порошенко, что обсуждать было бы интересно. А так они вот освоили вот это упражнение.
Россия враг.
Россия враг. А теперь она не просто враг.
В 20 вариациях.
Да, а теперь она не просто враг, а типа как приготовить 20 блюд из картофеля, да, там в фильме «Девчата» было, да, там, или 50 блюд. Вот тут тоже. Вот теперь она не просто враг, а враг с маслом, да, со сливочным, враг на сливочном масле. Она теперь враг номер один. А теперь она уже не просто номер один, но теперь она, ну, какой она еще, супер-враг. Вот, и мы не братья, и так далее. Вот все это одно и то же, и скучно это все. Ну, видимо, их устраивает пока, или просто кризис жанра еще бывает такой.
Ну, я хотел бы обратить внимание на интервью, которое только что появилось на лентах информагентства заместителя главы Министерства иностранных дел Григория Карасина. Мне не хотелось бы думать в этом ключе, хотя скажу честно, те мероприятия, которые проводят украинские вооруженные силы в близости от линии соприкосновения, в том числе ротация военных, укрепление силовой составляющей, говорят о том, что, видимо, военный сценарий далеко не исключается. Речь идет о ситуации на Донбассе. Какова вероятность того, что Порошенко пойдет на...
Они в очень глупое положение поставят своих же кураторов, госпожу Меркель, господина Оланда, потому что уж точно в Минских соглашениях не написано, что в конце марта Порошенко должен объявить войну, значит, не просто объявить войну, а начать войну, значит, с Донбассом, да, потому что в Минских соглашениях написано, и они Порошенко подписаны, что надо не просто маневрировать вдоль границы, а надо от границы отодвинуться с тяжелыми вооружениями, надо прекратить огонь, надо то, надо все, мир, дружба, жвачка, да, ничего этого не происходит. Но пока это все так рутинно все идет, то постреляют, то нарушат, то пушечкой там подъедут ближе к границе, а вот когда они сейчас действительно начали так всерьез... Первая колонна направо, вторая колонна налево, приготовиться, завтра в 4 утра начнем бомбить. Это уже полная отмена Минских соглашений или их, то есть, крушение. Что тогда делать? Тогда опять какой-то абсурдный тупик. Тогда надо, ну, мы, естественно, не останемся в стороне, мы поможем, значит, Донбассу, да, мы, я имею в виду Россия, у Донбасса вполне дееспособная армия сегодня, они будут воевать, все войны кончаются миром рано или поздно, и что потом делать? Потом, вот одна из версий, и остановиться снова на границе, и на этом остановиться, но зная состояние украинской армии, вот мы всегда готовимся к прошлой войне, да, есть такая мудрость, что военные всегда готовятся к прошедшей войне. Вот Порошенко, наверное, думает, сейчас повоюем, опять отвлечем свое население, а потом снова остановимся на границе. А что, если на границе не остановится после каких-то боев? А что, если раздосадованная и пришедшая в такое очень в тяжелое психологическое состояние армия ДНР и ЛНР пойдет дальше? У них ума хватит и ресурсов хватит. Смотрите, Донбасс у нас не целиком под ДНР, да, а наполовину. Вот та территория, да, бывшей Донецкой области, да? Дальше, Мариуполь, очень важный порт на Черном море, до которого там буквально 40 километров от границы. А Мариуполь очень сладкий кусок для ДНР, да? Значит, ну и до Киева при нынешних расстояниях недалеко. Состояние...
А там Днепропетровск по пути?
А там Днепропетровск с молчаливым населением. И Харьков не так далеко с молчаливым населением, которое молчит. А что у них в голове? Вряд ли у них головы забиты благодарностью Порошенко и его режиму за наше счастливое детство, да, в последние два года. А вы заметьте, еще есть один человек, любопытные вещи сказавший в последние дни. Янукович вдруг стал заявлять, что вообще-то он президент Украины. И вообще-то он не отменял свои полномочия. И вообще-то он при первой возможности вернется к власти. Вот представляете, какие сценарии могут реализовываться, если украинцы всерьез совершат акт агрессии? Они же совершат акт агрессии, не Донецкая республика. И получат по зубам, и учитывая моральное состояние и материальное, и техническое украинской армии, оно плохое, значит, я прогнозирую следующее. В случае обострения... Что произойдет в случае обострения? В случае обострения любого военного, это, главный тезис, это отмена Минских соглашений. Все, Минских соглашений нет. Ну, это как, я не знаю, вот война началась в 1941 году, Гитлер ее начал, а потом он говорит, ой, у меня не получилось, мы же с вами подписывали акт Молотова-Риббентропа, давайте мы вернемся. Так и тут, слушайте, весь мир на Украине держится на такой гнилой бумажке, которая называется «Минские соглашения». Если Порошенко их дезавуирует, значит, та же ДНР и ЛНР говорят, о, отлично, у нас хорошее настроение. Мариуполь берем? Берем. Значит, на Днепропетровск пойдем, да, даже не на Днепропетровск, а давайте Донбасс целиком все-таки вернем. Донбасс. Традиционно русский регион, который сейчас рассечен напополам. Вот что может быть. Во что может вылиться эта игра.
Ну и политический кризис, экономический кризис подогревает, является благодатной почвой,
конечно,
для всего,
конечно,
того, о чем,
конечно,
вы сказали. Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда», в этой студии. Мы продолжим наш разговор через несколько минут и поговорим о внутренней политике России, которая обсуждалась в Литве. На первый взгляд это кажется очень странным, но именно там собрались самые яркие представители той самой внесистемной оппозиции и решали, что же им делать с Россией в Вильнюсе. Что происходило, что говорили? И обо всем об этом поговорим через несколько минут в прямом эфире с Владимиром Сунгоркиным. Не переключайтесь, продолжим совсем скоро.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров, и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Девятнадцать часов 45 минут. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Программа «Что будет?». Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда», в этой студии. Я хочу обратиться к нашей аудитории. Форум «Свободной России». Любопытное мероприятие прошло в Вильнюсе. И так часто и так много российскую внесистемную оппозицию давно не показывали на федеральных телеканалах. Там ведь были прелюбопытнейшие заявления Альфреда Коха и его коллег. Если кто забыл, Альфред Кох в 90-е заместитель председателя правительства Российской Федерации и председатель Госком имущества. Так вот, на ваш взгляд, я обращаюсь к аудитории, эти люди говорят правду или это предатели? Может быть, действительно, они хотят светлого будущего России? Наконец, они всерьез предлагают некую самооккупацию. Дескать, мы должны часть суверенитета отдать. Что-то в Гааге, что-то Парламентской Ассамблее Совета Европы. Вот как вам все эти товарищи? Присылайте смски на номер 2420. Вначале не забудьте три латинские буквы РКП. Ну и, конечно же, вот мы не можем не предложить вам послушать фрагмент заявления того самого Альфреда Коха в Вильнюсе на форуме «Свободной России». Давайте послушаем прямо сейчас.
Мне кажется, нужно вот некую такую самооккупацию осуществить. Как бы, вот, взять и признать, что вот этих вещей мы делать не умеем. И если мы их начнем делать, то на выходе получится не избирательная машина, а автомат Калашникова. И самим ее не делать. Ну, что это означает практически? Практически это означает, что, так сказать, условно говоря, там функции избиркома передать ПАСЕ. Там саму избирательную кампанию проводить под безусловным контролем, а может быть даже организацией там международных каких-то организаций. Функции Конституционного суда передать там Гааге какой-нибудь и так далее. Вот. И нормально, да, это добровольный отказ от части суверенитета, то, что сделали огромное количество европейских стран, вступив в европейское сообщество. Только мы это должны сделать добровольно, прекрасно понимая, что у нас есть такого рода риски, что мы больны шизофренией и, в общем, видим то, чего нет в реальности.
Альфред Кох, еще недавно глава Госком имущества, заместитель председателя правительства в 90-е годы. Ну, в нулевые тоже на больших постах был. Как вам, Владимир Николаевич?
Ну, сильно, особенно действительно, вы два раза сказали, что или три, что он был одним из руководителей нашего правительства как раз в 90-е годы. Он был вице-премьером, на всякий случай. Я думаю, он и тогда был с такими же светлыми убеждениями. В принципе, называется подбор кадров, да? Значит, у нас все правительство, по сути, такое было при Ельцине. Действительно, вот там некоторые злые голоса называли оккупационным и так далее. Но мечта вот это, конечно, потрясающе. Очень хорошо, что мы эту цитату подняли, да? Как мне, я бы так сказал, ни в какие ворота, да? Но не зря этот съезд хорошо так показывали, цитировали, вот, и «Комсомольская правда» много цитат давала. Понимаете, вот мне самому хочется, чтобы у нас оппозиция была, и хочется, чтобы она была все-таки, ну, скажем так, национально ориентированная оппозиция, то есть та оппозиция, которая думает о процветании российского государства. А вот эти ребята, если каждого из них вот так вот поскрести его, как сейчас принято выражаться, бэкграунд, да, то там очень интересно все. Это, как правило, бывшие крупные ответ работники постсоветской России. они либо руководители телеканалов, либо...
Евгений Киселев.
Да, либо они властители Думы, значит, главные редактора, значит, публицисты, которым давали самые лучшие площадки для того, чтобы они, значит, несли светлое там или какое темное свое. Вот. И все эти люди собрались в Вильнюсе. И все эти люди собрались в Вильнюсе и дали волю своим чувствам. На самом деле, да, если дальше их поскрести, то выясняется очень такая неприятная вещь, после которой вот нашу программу разные люди слушают. Я потом в качестве отклика читаю в том же интернете: это тварь, сын Горкин, там еще три, значит, у них слова: тварь, мразь, и третье какое-то забыл. Ну, из этой же серии, что еще, тварь, мразь. А, ну, наверное, еще маты какие-то.
Интеллигенция, что вы хотите.
Да, интеллигенция, да. А на самом деле, чего они так стерильные, что-то там Пархомин как-то меня назвал. А на самом деле, чего вот они шумят так? Они с чем воюют? Они воюют с тем, что сказана интересная правда, что у каждого из этих людей есть либо гражданство, либо, значит, другого государства, либо, значит, вид на жительство в другом государстве, либо очень интересный источник доходов от грантов другого государства. Вот этот маленький пустяк, он почему-то считается, что его неприлично называть, особенно когда, ну, что такое Кох? Кох, в общем-то, человек очень, очень тесно связан с Германией, да? Ну, правда, нельзя говорить. Вот я уже уверен, что после того, как я сказал, а Кох тесно связан с Германией, а половина других делегатов очень тесно связана с Израилем. Там у них родственники или сами они граждане Израиля. Вот. И вот после этого, я сейчас уже точно знаю, не пройдет и 30 минут, и начнутся вопли: тварь, мразь, это мой адрес уже. Потому что я сказал то, что не принято говорить. Вот тут спрашивают, а сейчас сколько во власти Кохов? Да, этого добра и сейчас хватает. И вот когда они предлагают эти вещи, вот, ну вот как обсуждать, что наш Верховный суд будет в Гааге, а наш, значит, избирательный комитет будет, значит, избираться из граждан европейских государств. Якобы они будут очень, очень такие озабоченные судьбой России. Ну это же абсурд. Это же понятно, что все эти суды из Гааги, Верховные Советы будут заниматься тем же, чем и Кох занимался в свое время, когда он был вице-премьером. Мы все это уже прошли. Большая часть экономики, большая часть недр, большая часть месторождений была отдана тем же Кохом, значит, в руки небольшой, но яркой группы товарищей, которые сегодня на 90% живет за границей. На 90% эти люди живут за границей. Или все их интересы, все их дома, все у них за границей. Вот. И вот этот феномен существует. Потом Вильнюс, конечно, показал уже такое вырождение. Вот мы смогли только Хоха послушать немножко. А там же было...
Давайте еще послушаем.
Там
Артемия...
же было столько прелестного.
Артемий Троицкий, музыкальный критик. Да. Давайте послушаем коротенький фрагмент прямо сейчас.
Нарыть могучий компромат, предъявить, сказать, что если... Не дадите деньги, вот, то английское правосудие обо всем этом узнает немедленно. И, пожалуйста, и пойдут миллиарды на содержание нашей оппозиции.
Артемий Троицкий, фрагмент выступления на форуме «Свободной России». Там Бажена Рынская была, Андрей Пьянковский,
там
Гарри Каспаров, Чичваркин,
народ,
многие,
да,
другие.
И все они, все сводилось к тому, что русский народ, значит, бессмысленен, безнадежен, и помочь можно ровно одним способом – дать денег Боровой, дать денег всей этой германо-израильски ориентированной оппозиции, германо-американо-израильской ориентированной оппозиции, дать им много-много денег, они приедут и наведут порядок. То есть, ну, приедут они почему? Потому что мы должны капитулировать. Почему? В честь чего мы должны капитулировать? Не понимаю.
Как вы считаете, есть ли шансы вот у тех людей, которые выступали на форуме «Свободной России», на некий политический реванш в нашей стране?
Знаете, мы такую прививку получили, весь советский бывший народ получил такую мощную прививку в 90-м, 91-м году, что эта прививка будет еще лет 10-15, я думаю, действовать, а потом нарастет другое поколение, которое опять обманут. Нас же обманули всех в 91 году, что вот все хорошо, надо просто отдать коммунистам власть, надо отдать все Коху, значит, Чубайсу
демократам,
и Гайдару, да-да-да, и они нас быстро приведут в царство разливанного, так сказать, капитализма. Ну и что получилось? Я думаю, лет 15, пока живы миллионы людей, которые прошли через 90-е годы, ничего у них не получится.
Ну, у нас остается 3 минуты, я хотел бы еще одну тему обсудить. Лефортовский суд Москвы санкционировал сегодня арест заместителя министра культуры России Григория Перумова. Он подозревается в хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию. Что происходит? Это та самая борьба с коррупцией или просто разборки где-то там наверху?
Ну, я думаю, это та самая борьба с коррупцией. Я думаю, судя по тем материалам, которые опубликованы, я думаю, он просто сильно достал целый ряд присматривающих за порядком, так сказать, экономическим товарищей, потому что там же, насколько я понимаю, его слушали, за ним следили, отслеживали, значит, где он как, с кем договаривался. Вот. История банальная, но мне кажется, власть, силовики так называемые, они должны Следственный комитет, ФСБ в данном случае, так как речь шла о крупных объектах и о крупных персонах, все-таки замминистра, они должны населению выкатывать вот такие истории так раз в 10 дней. И это дисциплинирует, это заставляет
других заместителей
министра уже так более вдумчиво относиться к своим действиям, и, глядишь, на этом страна выиграет. Ну, а что, нам нормальный путь, метод воспитания нашей управленческой когорты, что, ребята, не суетитесь, не протягивайте руки, немножко отдохните, дайте, чтобы деньги дошли до строительства и реставрации в данном случае.
Некоторые эксперты говорят, что это атака, некая политическая атака на Мединского.
Я не думаю, что это атака на Мединского, потому что как устроен механизм подбора кадров? Я вас уверяю, что не Мединский выбирает себе министров, заместитель виноват, не министр выбирает себе заместителей. Многие этого не знают, но замы министров – это номенклатура администрации, номенклатура высшего эшелона правительства. И вот эта колода, которая тусуется, она тусуется в другом месте. Своих замов и начальников Мединский не выбирает. Это важный вопрос. Если посмотреть биографию вот этого арестованного товарища…
Григория Перумова.
Перумова. Она же, собственно, там все было заранее ясно, потому что по нему уголовно дела возбуждались, когда он работал в частном бизнесе. Он такой уже с привычным уклоном в эту деятельность по откатам, по взяткам. Он давно был на примете у правоохранительных органов.
Подробности на нашем сайте kp.ru. Вадим Николаевич, спасибо большое за этот разговор. Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». Это была программа «Что будет?». Меня зовут Александр Яковлев. Я передаю эстафетную эфирную палочку своим коллегам. Много чего интересного ждет вас в вечернем и скоро ночном эфире радиостанции «Комсомольская правда». До свидания.
Спасибо. До свидания.
Спорт. После ужина на радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени.